«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232 1559.
Меры безопасности. Те, кто меня видит на улице, в ресторанах, где-то еще, знают, что вот захожу в маске, хожу в маске, так, пытаюсь себя держать. А без маски сейчас у нас в эфире я ковыряюсь чекедми. Тут вырезали кусок из беседы нашей с Яковлевичем на Ютьюбе и сразу вошел в популярное. Ну, Яковлевич всегда был популярен, но чтобы настолько. Это даже приятно. Яковлевич, доброе утро. Как ты?
Доброе. Доброе утро.
Как твое настроение, как самочувствие, что хорошего в Израиле?
Ну, слава богу, видишь, утро, зелено.
Птички поют.
Просыпается с рассветом вся еврейская земля.
Слушай, еврейская земля просыпается с рассветом, это хорошо, но при этом я смотрю не без удивления, это то, что происходит сейчас. Опять же, Армения, Азербайджан, Израиль играют очень активную роль, продолжает играть. Нетаньяху заявил о своей де-факто поддержке Азербайджана. Прям смотришь и удивляешься. Это как-то... Ну, мы с тобой комментировали как его лично, так и его представление. Вчера совбез собирался, но все равно тихо. Весь этот ужас когда-нибудь закончится. А главное, вот этот турецкий поход на восстановление Османской империи, в которую, кстати, Эрдоган включил также и Иерусалим. Кто-нибудь заметил в Израиле или так махнули рукой?
В Израиле заметили. В Израиле заметили, но надо учитывать. К сожалению, наш премьер-министр он высказывает мнения не всегда продуманные. Или не всегда, на мой взгляд, которые отражают интересы Израиля. Но он премьер-министр.
Яковлевич, прости, родной, просто меня поздравляют так высоко, что я не могу это передать в эфир. Я тебя очень прошу, поговори 2 секунды сам, я сейчас к тебе вернусь.
Хорошо, давай. То есть то, что большой логики в том, что он сказал, нет. Быть сторонником возрождающейся Османской империи, поддерживать требования Азербайджана, в данном случае, поскольку это требования Турции, Израиль, я думаю, с нашими проблемами территории, которая находится под нашим влиянием, и общим подходом к этому в Европе, лучше эту тему не задевать.
Все, я вернулся. Прости, родной. Я не мог не ответить, потому что сегодня так получилось, день рождения. Я не мог вывести этого человека в эфир, иначе бы это была мировая сенсация. Но нет, это не Дональд Трамп.
Нет, это не Дональд Трамп.
Хорошо. Прости, Миш. Так, дорогой Яковлевич, рассказывай. Все, вернулся, собрался я. Ты-то и так правильно говорил про османов. Я видел твое испуганное лицо, потому что впервые за долгие годы нашего общения я вынужден был на секундочку оторваться. Прости, мне стыдно.
Не, ничего, бывает. Причина вполне достойна. Вот, молодо выглядишь. Я скажу, это не первый раз, когда я считаю, что или заявление, или действие человека, который у нас на должности премьер-министра, на мой взгляд, не соответствует интересам Израиля и не отражает эти интересы. В такого рода конфликты Израиль не должен вмешиваться. Основное, что нас интересует в этом конфликте, чтобы прекратились военные действия и прекратилось кровопролитие. А как эта проблема будет решена, это воюющие стороны, пусть они и договариваются. Это взаимные интересы народов и стран, которые находятся вне пределов нашего влияния. И поэтому я бы считал, что желательно, чтобы мы не вмешивались в этот конфликт. У нас хватает своих конфликтов. Причем конфликтов, которые связаны с тем, что под нашей властью находятся территории, которые другие считают, что они не являются или не должны мы там находиться. И есть различные мнения в стране по этому поводу. И есть такая поговорка: с маслом на голове на солнце не выходит. Это то, что сейчас сделал наш премьер-министр. Находиться в одном лагере с султаном Турции и поддерживать его империалистические и агрессивные заявления своими действиями, это тоже неумно с нашей стороны. Я не знаю, обычно наш премьер-министр не делает ничего, не посоветовавшись, не получив разрешения из Вашингтона. Получил ли он это разрешение из Вашингтона или нет, я не знаю. И в какой мере это может свидетельствовать о явной или неявной позиции Соединенных Штатов, это будет ясно в ближайшие день-два. Но я категорически не согласен ни с его заявлением, ни с тем, что оно сделано именно сейчас. Оно не приносит никаких, оно не приносит никаких улучшений ни нашим отношениям с Азербайджаном, ни нашим отношениям с Арменией, ни нашим отношениям со всем миром и с Кавказом тоже.
Яковлевич, скажи мне, пожалуйста, а есть шансы, что Османскую империю Эрдоган сможет возродить? Вот насколько хватит там запала?
Существует объективная реальность. Объективная реальность та, что сегодня Турция находится в очень сложном положении. С международной точки зрения ни одного государства, у которого с Турцией нормальные отношения. Ни одного. Ну, кроме Азербайджана, но это совершенно другой вариант. С другой точки зрения, сегодня в Турции тяжелое экономическое положение. Оно стоит из двух составляющих. Одно – это то, что происходит во всем мире. А второе – чисто субъективные внутренние проблемы турецкой экономики и турецкой власти. И частично это агрессивная политика, которую пытается проводить премьер-министр Турции, она связана с внутренним положением и с его попытками укрепить или удержать свое внутреннее положение в стране. Хотя, насколько кто знает и историю Турции, и темперамент турецкого султана, если надо, он готов применить силу, чтобы силой удержать власть. И у него достаточно поддержки среди более примитивных, более религиозных слоев населения. Это не Стамбул и не Анкара. Слишком большая страна Турция и очень много сельского, полусельского населения, которое его поддерживает. И именно для них он говорит. Именно из внутренних соображений, ну, часто религиозных, была связана эта авантюра с Виа София, с Софийским собором.
Но все же проглотили, да, все же смирились.
А?
Все же смирились, а? Все позволили.
Ну, так это вторая составляющая это, в ответе на твой вопрос. Если ему дадут, он не остановится до Якутии. Вопрос, дадут ли ему? Вопрос, кто его остановит?
Но Европа явно ничего против него делать не будет. Ясно, что Европа ничего против него делать не будет. Он держит Европу за горло.
Он не держит Европу за голову, но Европа никогда ничего не делала против того, кто готов применять силу или кто готов идти к своей цели, и у него достаточно экономических и военных сил. Европа на это не способна. Европа способна бомбить Белград, когда Югославия слаба, и никто не стоит на ее стороне. Европа способна, если никто не вмешивается, уничтожить Ливию. И то с американской помощью. Но больше ни на что Европа не способна. Ну, они может с американской, опять-таки, помощью, а не сама, пытаться раздавить такое сильное европейское государство, как Черногория. На это Европа способна. Европа, она больше в области трипологии, пропаганды и других вопросов. Она не, нету решимости бороться у Европы ни за что. Даже за саму Европу. Европа за себя не борется. За свои интересы.
Зато нас осуждает. Постоянно. Постоянно нами недовольны.
Европа из всех возможностей, которые у нее есть. Валить на кого-то вину. Заниматься пропагандой. На это они идут. Тот, кто абсолютно бессилен в деле возможности что-то сделать, он занимается этим на слова. И поэтому они выражают свое бессилие, свою полную инфантильность во всех делах. Агрессивной риторикой по отношению к России. Это старая европейская традиция. И когда Крылов писал свою басню «Слон и моська», он даже не знал, насколько он не подозревал, насколько он выражает современную, не к его в то время, современную Европу. Европа слаба, Европа бессильна, прежде всего, слаба духом. А в последнее время можно применить, опять-таки, используя, перефразируя слова Крылова, Европа к старости слаба мозгами стала. И это совершенно ясно, видно, определенно и очевидно. Потому что европейская пропаганда и заявления многих европейских деятелей свидетельствует о том, что способность мыслить, правильно оценивать, это не самая сильная сторона современных европейских руководителей. И примеры каждый год новые и новые. Послушать заявление премьер-министра Великобритании на всем протяжении его карьеры и сегодня, или заявление того, кто сидит на месте де Голля. И даже фрау Меркель, вроде бы, которую считают, и многие считают в России одной из серьезных политиков, заставляет сомневаться в том, насколько сегодняшняя Европа может адекватно и реально оценивать события и высказывать то, что может помочь каким-то действиям. Если Европа и проводит разумные действия иногда, это исходя из собственных, в первую очередь, экономических интересов. В политическом отношении давно уже в Европе не слышно разумных слов. Единственное разумное, что сегодня еще происходит в Европе, но это из экономики, из-за газа. Это «Северный поток-2». Уберите «Северный поток-2» и посмотрите на заявления политиков Европы и на их действия. Где там разумное какое-то начало, основанное на реальной ситуации и ведущее к тому, чтобы как-то попытаться улучшить и отношения между странами, и направлена на развитие других стран. Сплошной дешевый популизм, демагогия, ложь, отражение своего нежелания.
Яковлевич, ну то, что ты описываешь, это такой конец времен. Как сказал Путин, что после смерти Ганди побеседовать-то не с кем. То есть, по большому счету, куда ни посмотришь, вежливо говоря, не впечатляют.
Это и ответ на вопрос, который ты задал. А кто остановит? И можно ли остановить турецкого султана? Кто может остановить? Для этого у него не хватает на данный момент, чтобы остановить его сегодня. Не невозможности, а решимости. Это Россия. Единственное, кого он боится, это Россия. А больше ему некого бояться. Кому его бояться? Франции? Греции? Болгарии? Германии? Да Германия от страха. Что сделают завтра турки в Германии? Боится слово сказать. Турецкое население Германии, что оно завтра сделает? Он же уже пытался использовать турецкое население в Германии. И в Германии это помнят. Прошло несколько лет. И сегодня в Германии на фоне того, что там происходит, на фоне слабости власти. А завтра товарищ Ататюрк задействует и исламский фактор. Он же и мусульманский лидер. Так он себя позиционирует.
Да, он...
И он, да, все дальше и дальше. Будет пытаться использовать.
Конечно.
Свои агрессивные внешние политики. Совершенно безрассудные. И религиозный фактор. Вея София – это не случайное местное явление Стамбула. Турция, Османская империя действовала в двух формах. Одна – Турецкая империя. А второе – это центр, мировой центр ислама. И он пытается усилить влияние турецкого ислама, агрессивного, не по сути, а в его интерпретации, агрессивного ислама, террористского ислама, поскольку братья-мусульмане – это исламская идеология, которая властвует сегодня в Турции, и он ее привержен. Это идеология террора. Это идеология Хамаса. И он пытается это использовать. Так он действует на Ближнем Востоке, так он пытался действовать, пока его не остановили египтяне из Саудовской Аравии. Так он пытается действовать в мире. Сегодня есть шиитский ислам, и в суннитском исламе есть агрессивная, террористическая, турецкая или принятая в Турции идеология, это идеология Хамаса. И кто? И все с этим смирились.
Абсолютно.
И до сих пор мы тоже на словах и на деле пассивно относимся к агрессивной политике Турции. Но я еще раз говорю, кто может остановить? Это только Россия.
А как
и никто не будет вмешиваться.
А вот как должна остановить Россия? И как может остановить Россия? Это большой вопрос. И у нас сейчас нет времени, чтобы на него ответить. Но я его задам отдельно. И мы отдельно проговорим и эту тему тоже. К сожалению, жестокое время заставляет нас прерваться. Яковлевич, прости еще раз. Ну, был звонок, но день рождения, прости. Но есть звонки, которые вынуждены брать.
Володь. Ты во многом виноват, но то, что сегодня день рождения,
не моя вина.
Так что я тебя
поздравляю. Спасибо, дорогой Яковлевич. Но ты мне обязательно расскажешь.
Я не скажу, что ты большой, но на радость маме.
Это тоже верно, да. Мама.
И передай ей привет и поздравь от твоего имени с днем рождения ее сына.
Спасибо большое, Яковлевич. Так, прерываемся. Новости, телеграм-канал Соловьев, потом продолжим.
Контакт.
Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня такой необычный день, поэтому так веду эфир, а в перерыве звонки, все быстро-быстро. Но ничего, этот день тоже пройдет, и об этом надо помнить. А вот мудрость Владимира Владимировича Корнилова, она всегда будет с нами. Доброе утро, Владимир Владимирович, телеграм-канал.
Она вечна,
да, телеграм-канал Корнилов, телеграм-канал Соловьев. Смотрите нас на Соловьев Лайф на Ютьюбе, слушайте на Вести ФМ. Владимир Владимирович, чем порадуете?
Во-первых, поздравления вас с днем рождения.
Спасибо большое.
От всей души поздравляю с этим юбилеем. И мне тоже, когда было 30 лет, так что я с завистью вот смотрю на вас. Ничего, Владимир Владимирович, когда-то доживете до моих седин и поймете, каково это. Вот. Обязательно сегодня вечерком опрокину рюмашку за ваше здоровье.
Спасибо. Спасибо. Я-то буду в эфире, тут, кстати, я свою не смогу опрокинуть, да.
Ну, вам нельзя, да. Я же тоже после вашего эфира опрокину.
Тогда можно,
да. Почему? Потому что мне тут... Очень многие читатели мне тут пишут, значит, просьба передать Владимиру Рудольфовичу наши поздравления.
Спасибо.
Любят вас, ценят, так что вот имейте в виду. Ну, а у нас сегодня, вы знаете, на Украине ожидается вот буквально через несколько часов начало эпохального выступления Владимира Александровича Зеленского, любимого вами пианиста.
Очень.
Перед Верховной Радой Украины. То есть вот ждем историческое послание.
А
уже
что им
просочились,
скажет,
слухи,
что...
о чем он.
О чем? Скажет всем спасибо, все свободны? Оставляет 300?
Нет, он... Ну, нет, так, да. Он просочились слухи, да, о чем он будет говорить. Но опять-таки, тут же на Украине, вы знаете, эти слухи все нужно проверять. Но я так понял, что главная будет проблема, это как тяжело сейчас с ковидом на Украине. То есть, по сути дела, вот интересный он человек. Он призывает всех прийти на голосование, значит, по всеукраинскому опоросу, который он придумал, значит, в целях легализации каннабиса, известного в народе как марьванна, да? Вот. Но при этом, видите, говорит о том, как тяжело с ситуацией с эпидемией. Из чего... Можно предположить, что, в общем-то, в самом деле, вот эта технология, которую надеются применить слуги народа, о том, чтобы поддержать явку молодежи, потенциального электората слуги народа, привлекая их этой темой каннабиса, и в то же время опустить явку стариков, запугивая их страшной ситуацией с ковидом. Ну, соответственно, как-то все-таки повлиять на не самые лучшие там прогнозы по предстоящим в это воскресенье выборам в местные советы. То есть, в принципе, Зеленский сейчас прямо включился в эту избирательную кампанию и делает довольно странные шаги.
А он сам до этого додумывается или это рекомендации кураторов? То есть, как это происходит? То есть, Зеленским работают иностранные советники или это все его?
Ну, вы понимаете, иностранные советники, они, конечно, там определяют основную повестку дня. Вы же поняли, ну, видели, как Министерство здравоохранения, министр здравоохранения был вызван на ковер в посольство США. И четко, значит, посольство США публично, прямо говорит, значит, Украина не будет покупать российскую вакцину. Все, точка.
Честные,
то есть,
ребята.
Вот основные... основные тезисы, да, вот так вот спускаются, озвучиваются, причем, видите, озвучиваются уже беспардонно, открыто, даже особо без стеснений всяких. Но вот эти креативные шаги, это, конечно, творчество команды Зеленского, того самого квартала 95 и тех людей, которые считают, что они лучше всех понимают, как же завлечь публику. Ну, понимаете, они ведь вот действуют в плане, ну, в том стиле своем, этих реприз на сцене, и не понимают, одно дело выйти на сцену и сыграть чем-то на пианино или пошутить «Эрдоган, усатый таракан», да, а другое дело совершать шаги, которые могут повлечь легальные последствия. Вот я не знаю, допустят сегодня депутатов до вопросов самому Зеленскому, там планируется чуть ли не часовое его выступление, видимо, с тем, чтобы он сразу убежал. Потому что вопросы могут прозвучать очень тяжелые, в том числе о том, за чей счет вот этот банкет, который он устраивает. А многие ждут ответа на этот интересный вопрос. Кто же те интересные спонсоры, которые будут оплачивать опрос по, значит, легализации марихуаны? Ну, в общем, есть определенные подозрения.
Но, с другой стороны, мы же понимаем, что 5 важливых испытаний – это все только ради легализации марихуаны. Все только ради этого.
По сути, да. В принципе, никакие из других оставшихся 4 вопросов, они вообще никак либо не реализуются, либо не влияют на политику, либо они не имеют смысла. Вопрос, скажем, о сокращении количества депутатов до 300, он уже определен референдумом.
Конечно, плюс, хорошо, если хочешь сокращать до 300, ты сейчас должен провести новые выборы. Ты должен распустить эту раду и провести новые выборы, в которых избрать 300 человек. Ну, по логике.
Не совсем. То есть тут, в принципе, надо сначала в этой раде проголосовать изменения в Конституции, дождаться второй сессии в следующем году, чтобы эта же Рада утвердила уже эти изменения после решения Конституционного и Верховного суда. А потом можно ее либо распускать, либо это уж... Нет, вы понимаете, тогда Рада не проголосует. То есть им просто скажут, что эти изменения вступают в действие по окончанию каденции этой Рады. А потом ее все равно можно распустить, соответственно. Вот. Так что тут есть варианты. Но опять-таки для этого не нужно проводить 3-й, 5-й, 6-й опрос. Вопрос о свободной экономической зоне вообще не стоит никакого обсуждения.
Идиотизм. При том, что в ответе не принимают участие люди, которые проживают даже на территориях, находящихся под Украиной. То есть Донбасса.
Да, господи, и мы же понимаем прекрасно, да, даже если там создадут опять, они уже там...
Плюс никто не понимает, что это такое, так что это вообще глупость.
Не, ну так и в любом случае, ну какие инвестиции в зону военного конфликта?
Да нет, сначала это шизофрения.
А вот сегодня, насколько я понял по вот этим вот утечкам, да, из команды Зеленского, сегодня львиную долю своего выступления он посвятил войне с Россией. Значит, войне, военным действиям, и вот будет обсуждать Крымскую платформу, вот эта идея, фикс, который он носит сейчас по всем Европам и Турциям, да, вот мы создадим Крымскую платформу, чтобы что, да, ну хорошо, вы соберете президента Турции, скажем, и премьер-министра Британии, они любят друг друга, Джонсон известен своими стихами об Эрдогане, да, о том, что Эрдоган имел секс там то ли с козой, то ли с овцой, я уж не помню, в детстве. Но вот соберет их вместе, и они будут обсуждать возвращение Крыма. Причем, понятное дело, Украина будет думать, что в состав Украины, а Турция будет думать, что в состав Османской империи. Но хорошо, ну обсудили. И что дальше-то? Ну, какой смысл этих всех платформ? Я уж не говорю про то, что эта платформа может вообще похоронить нормандский формат. Мы же понимаем,
не
прекрасно.
Может, нет.
Ни в каком формате Россия не собирается обсуждать возвращение Крыма. Хоть там назови ее крымской платформой, назови ее крымским там электровозом, неважно. Но факт тот, что в любом случае для России-то этот вопрос закрыт. Вы можете хоть там, я не знаю, кого угодно собрать вместе, будете обсуждать толку-то. Давайте создадим кипрскую платформу, да, и вместе там, скажем, с Белоруссией, Россия, там, я не знаю, Китай еще, будем обсуждать, как же объединить Кипр на радость Эрдогану. Вот. Или там возврат Закарпатья, да, своим хозяевам, или там Львова в Польшу. Ну, можно какую угодно платформу создать, это дело обсуждать. Смысл вообще что-то обсуждать без России я не вижу, а Россия, мы знаем, обсуждать это любому, ни в каком, еще раз подчеркиваю, формате. И плюс сегодня Зеленский планирует поговорить о военных базах. Новых военных базах в Черном море, опять-таки, для обеспечения этой самой войны против России. Ну, вы понимаете, тут вопрос вообще большой.
Конституция вот запрещает иностранные военные базы на территории Украины.
Ну, похоже, там этого никто не знает или не помнит.
Ну, то есть сегодня Зеленский перейдет к плану Б, это война. То есть Зеленский нам сегодня войну, что ли, объявит?
Ты, конечно, уже столько раз ее объявляли, что Порошенко. Многие забыли, а Порошенко первые полтора года своего президентства вообще называл эту войну, это, вдумайтесь, кощунственность, да, Великой Отечественной. Но потом, видимо, его декоммунизаторы все-таки по рукам ударили, он этот термин оставил в стороне, а то ж бандеровцам было очень неудобно, да, они же Великой Отечественной войне, мы помним, на чьей стороне были. Ну, Зеленский, Кулеба, различные деятели, официальные, высшие деятели Украины уже неоднократно говорили о том, что они ведут войну с Россией. И, кстати, удивительно, почему российские власти на высоком уровне не реагируют на эти заявления.
Я не могу этого понять совсем.
Упоминают их вскользь, потому что, на мой взгляд, уже давно надо было бы официально запросить Украину с тем, все-таки вы разъясните свой статус, статус общения с Российской Федерацией. Ну, вы ж, ну, согласитесь, если соседнее государство объявляет тебя врагом, как это там делают Соединенные Штаты Америки, то, значит, на это надо реагировать. А если оно заявляет, что мы воюем с тобой, да, ну, извините, это значит объявление войны. Просто иначе трактовать, в общем, довольно сложно. А если объявление войны, то тут совершенно другой формат отношений должен быть, чем он есть сейчас. Так что в этом отношении, да, сегодня ожидаем любопытную, но, похоже, очень резкую речь Зеленского, направленную на то, чтобы снизить градус критики со стороны этих самых праворадикалов, которые заполонили улицы и которые провели на прошлой неделе, вы видели, в общем, такой довольно внушительный марш с требованием отставки Зеленского.
Но при этом ему же все равно не удастся завоевать их любовь. Или он собирается также в прямом эфире отказаться от своих еврейских корней? Ну, что, в храм
уже сходил? Ну, он уже провел молебен с Варфоломеем. Так что я уж не удивлюсь вообще никаким вот этим самым кульбитом его по поводу происхождения, веры и так далее. То есть после этого уже вообще удивляться ничего не приходится. И в то же время мы видим, да, что они обвиняют в чем-то Россию постоянно, они обвиняют ее в дезинформации, в фейках. А вот вчера, например, Facebook, знаете, да, закрыл аккаунт украинского народного депутата Андрея Деркача.
Ну, конечно, он же российский шпион.
Во вмешательстве в американские выборы. Украинский нардеп, кстати, накануне выборов на Украине, что уже тоже, в общем, является вмешательством в украинские выборы со стороны Фейсбука, да, блокирует статус довольно известного публичного персонажа, персоны. Вот. Я, знаете, сразу полез, думаю, наверняка ж, вы представляете, если Деркач, ни разу не призвав голосовать за кого-то там в Америке, а публикуя факты, в общем-то, известные, да,
банковские проводки, разговоры, ну, то есть, на него же не подали в суд, за то, что он клевещет или что-то, нет?
Нет, все понимают, что он реальные записи привел, да, абсолютно реальные привел. Ну вот, значит, Деркач, это, во-первых, он заканчивал когда-то школу КГБ, еще там, значит, советскую, да, и, во-вторых, записи очень сильно отредактированы. Когда слышите, выпускник тоже там какой-то разведшколы советской еще, Наливайченко приводил сильно отредактированные записи по MH17, да, в июле 2014 года, почему-то никто не стеснялся цитировать их, приводить. Сейчас всем известно, что это фейк, и это доказано уже, да. Но, тем не менее, никто не смутился, никакой Facebook или Twitter за публикацию этих записей никого никогда не блокировал. Я, кстати, полез посмотреть, ну, слушайте, если Деркача блокируют, да? Ну, наверняка же Грета Тунберг уже забанена на всех аккаунтах. Ну, как же так? Она же прямо иностранная гражданка призвала голосовать американцев за Байдена. Ну, наверняка все уже, всем рестрим. Вот оно, вмешательство прямое иностранного гражданина в американские выборы. Была бы это Путина, уже посидела наверняка. Смотрю, нет, нормально, Тунберг можно. Если за Байдена призываешь голосовать, можно кому угодно. Но не дай бог, конечно, где-то твое какое-то заявление или какое-то видео трактуют как поддержка Трампа или осуждение Байдена, все моментально это вмешательство. Вот вам свобода слов. Вот вам,
голландцы-то как пережили тот факт, что мы вышли из трехсторонней комиссии по MH17?
Вы знаете, тут история вообще очень интересная. Кому интересно, я там на РИА Новости недавно повесил статью по этому поводу, где анализировал вот всю эту реакцию, в том числе и голландской прессы, и голландских официальных деятелей на это решение. Рекомендую посмотреть. Я там разбираю один интересный момент, который как-то упустили и в Голландии, и где угодно. Ведь почему Россия вышла из этих трехсторонних консультаций по MH17? Заметьте, Россия пошла на них с тем, чтобы все-таки хоть в каком-то формате, в формате общения с Голландией, в частности, и Австралией, да, обсудить, как, вот, как проходит это расследование. Нас же не допустили к расследованию, хотя мы добивались этого очень активно. И вот, наконец-то, в прошлом году собрались, начали обсуждать, 3 заседания проведено, и тут Голландия в июле этого года подает иск в ЕСПЧ, что вообще не свойственно этому суду. Он обычно не рассматривает межгосударственные кейсы, межгосударственные дела. Это, как правило, суд для защиты прав индивидуумов, персонажей, да, персон, а не государств. В государства рассматриваются там иски в Международном суде ООН там, и так далее и тому подобное. Ну вот принят этот иск. И возникает вопрос у России, собственно говоря, простите, а, ну, раз вы решили пойти таким путем, в чем суть тогда этих самых трехсторонних консультаций? И Россия, понятное дело, все, значит, дальше без нас, дальше неинтересно. Дальше между собой там обсуждают.
Ну, конечно, но они стали в истерике.
Это дойдет до слушания. Нет, так вы поймите, в чем... Они в истерике, они до сих пор говорят, вот как это так можно? Это такой удар по родственникам жертв. И родственники жертв, да, действительно возмущены, а они не думают об одном. Там уже в ЕСПЧ с 16 года есть иски родственников жертв по поводу MH17. По правилам Европейского суда по правам человека, принятым в 18 году, так называемая Копенгагенская конвенция, все индивидуальные иски в случае подачи по тому же делу межгосударственного иска все приостанавливаются до окончания рассмотрения межгосударственного дела, вы понимаете? То есть, соответственно, Голландия тем самым просто подрубила на корню все
иски, которые
уже...
Притом сделала это сама на основании европейского законодательства и даже не подумала.
Да, да, а теперь обвиняют в чем-то Россию. Да, пожалуйста, Россия может в любом... Там уже несколько судов всевозможных идет, в том числе в Гааге, который там привлек 4 людей, ну, вообще к этому делу отношения не имеющих. Сейчас вон скрываются, да, сведения о том, что и Безлер, которого первоначально обвинял так называемый Беллинкет, никакого отношения к делу не имеет, и что те пленки, которые нам приводили как доказательство его причастности к сбитию этого самолета, они просто-напросто сфальсифицированы, подделаны, как, собственно, и многие другие доказательства, которые представлялись службой безопасности Украины. И дело явно разваливается в Гаагском суде. Ну, потому что привлекли стрелочников. Ясное дело, что там многие доказательства защиты поставлены под сомнение. Ну и вот Голландия. Ага, надо же прийти под годовщину, шестую годовщину этой самой катастрофы, трагедии. А вот подадим суд ЕСПЧ, чтобы хоть что-то нужно, можно было сказать тем же самым родственникам жертв, требующих справедливости. Ну, в итоге они затягивают
не играет этот никакой
процесс
роли.
Еще на несколько.
Вот просто не играет никакой роли. Если ты обратишь внимание, дорогой друг, то мы можем говорить все, что угодно. Санкции, введенные сейчас по делу Навального, показывают, что по отношению к России не действуют никакие нормы права, международные договоренности. Поэтому, в принципе, все перешло из категории суда в категорию судилища. То есть ты виноват уж тем,
совершенно
что хочется
верно, но...
мне кушать.
Да, как и по делу Скрипаля, санкции, вы же помните, никто ничего не доказал. Кстати, где кто-то спросил бы, да, ну и что в итоге с делом-то? Когда оно до суда дойдет? Вообще тишина полная. И, по-моему, никто даже не задается такими вопросами. Но тут же дело не только в санкции, вы же понимаете. Да, вот этот иск, скажем, сколько там, 40 или 50, 40, по-моему, миллиардов по делу ЮКОСа, если его подтвердят в том же Гаагском или там апелляционном суде, ну... Это все. Это значит конец любым бизнес-связям с Европой, миром, ну, с тем, который признает юрисдикцию европейских судов. О чем Лавров, в общем-то, прямо сейчас и сказал.
Конечно.
Ну, раз вы не хотите диалога, то значит все. Вот этот, кстати, выход из трехсторонней этой группы, это первый шаг реализации тех слов Лаврова о том, что раз не хотите взаимоуважительного диалога, значит... Значит, пока что прекратим всякий диалог. Унижаться Россия не намерена. Просто когда дойдет до материальных санкций, а вы же понимаете, ну, 40 миллиардов – солидная сумма, да? Когда они начнут изымать российское имущество в Европе, но это уже будет означать действительно абсолютный железный занавес, какового не было даже и в 40-е и 50-е годы прошлого столетия.
Это все очень печально, это все очень безрадостно, потому что мы дошли, действительно, нам казалось то, что отношений хуже некуда, а сейчас, по большому счету, мы идем к полному разрыву. Но это закончится, наверное, выходом из ПАСЕ, отказа от ЕСПЧ, и Запад вообще будет кричать о нас, как о терра инкогнито, и о том, что мы ужас-ужас, и поэтому не удивлюсь, если железную стену начнут строить.
Нет, мы, конечно, выйдем из ЕСПЧ. Ну, кстати, Британия тоже собирается это сделать, так что мы будем не одиноки в этом смысле, скорее всего. Но, опять-таки, подчеркну, ведь иски-то, которые там будут приняты, вот такие, миллиардные, многомиллиардные, вообще просто не имеющие никакого логичного объяснения, они ведь будут реализовываться там на месте. То есть мы-то выйдем, мы здесь, на территории России, конечно, их признавать не будем и, конечно, платить отсюда ничего не будем. Но захват российского имущества по всей Европе, он начнется на основании этих
исков. Хорошо, но если начнется захват российского, да, но будут тогда ответные меры, это значит, не будет никаких инвестиций, потому что западники сюда тоже вложили гигантские средства. Почему я говорю? То есть это приведет, ну, де-факто к настолько тяжелым осложнениям, потому Потому что, ну, как в известном анекдоте, а меня-то за что? Да, ты, Микола, ты куда? Да пойду в лес, москаля подстрелю. А чешу он тебя, а меня-то за что? Ну, будет же так.
Не, вот я сейчас читаю там статьи немецкой прессы, она сейчас очень активна по поводу санкций с Навальным, да, и так далее. Вот Die Welt пишет, например, да, ну, Россия возмущается там, значит, будущими санкциями по Навальному, но она ведь знает, что она виновата, мол, что ж возмущаться-то? Или там в той же газете пишут дальше
статью о Беларуси. Ну, это есть
презумпция
виновности, да, то есть это Россия виновата всем. К сожалению, мы должны прерваться. Владимир Владимирович Корнилов, интересно, YouTube выдержит Семена Аркадьевича Богдасарова сегодня? Вчера сломался. Телеграм-канал Корнилов был у нас в эфире, не уходите далеко.
«Контакт».